Меч и посох. Вроде все как всегда, но что-то уже изменилось. Может быть, небо стало другим, или живущие под ним люди перестали быть прежними. Вот ведь незадача какая приключилась. Мир перестал играть красками, молитва ушла из него. Нет, причитания и просьбы остались, а вот молитвенное состояние куда-то улетучилось. И страшно в этом ничего нет, но вот серо как-то. Принято было в те далекие времена, когда солнце еще не называлось небесным светилом, а просто висело в небе без всякого научного названия и изливало в мир свое тепло, не требуя к себе почести и наград, как, впрочем, и сейчас оно это делает. Принимать в свой дом всякого гостя, нечаянно забредшего на вечерний огонек. Ведь вечером милость солнечного тепла недоступна путнику, и он вправе надеяться на тепло, поддерживаемое людьми в очаге своего дома и своего сердца. Шедший в далекий поход надеялся на это, и ожидание теплоты придавало ему сил идти. Были ли жители деревень тогда добрее и мудрее, чем нынешние? Не скажу однозначно. Но присутствовало у них понимание единства происходящего. Если ты сегодня не поделишься своим теплом, то завтра и сам можешь оказаться без поддержки солнца, остаться без его разливающихся по небосводу света и мощи, несущей жизнь всему сущему. Проверено было это правило не раз, и не рисковали жители даже самых затерянных глуши деревень проверять его на себе. Относились к пришедшему в дом страннику как к посланнику судьбы, проверяющие их верность традициям, способность отдавать без оглядки любой излишек. Мудрость тогда не витиевата была, все больше связана с делом, а не с рассуждениями. Ведь мудрый тот, кто поступает правильно, а не говорит без умолку всякие странности. Что толку в словах, если они не дают пользы, а польза в делах проверялась. В один из тех прохладных вечеров, когда сырой туман спускался с гор, и даже собаки старались не тревожить своим лаем наступающую тишину, постучался в дом к деревенскому кузнецу чужестранец. Шел он из дальних стран. Это было видно с покроя его одежды, необычности окраса нитей ткани, сплетенных в затейливый узор, и своеобразности говора. Разговаривал мягко и твердо одновременно. Мягко проявлялось в спокойном, неспешном растягивании слов, а твердость в их неслучайности. Возраст его не удавалось определить однозначно, но проявлялся в нем и большой жизненный опыт, и накопленный груз познания. Видно, не один год ходил он по белу свету, и не единожды приходилось ему проявлять смекалку в бою и недюжую сообразительность для выхода из всяких трудных ситуаций. Чувствовалось это в какой-то скрытой силе и в том, как контролировал ее незваный гость, чтобы ненароком не обидеть людей, разделивших с ним свой кров. Хочу обратить внимание, что не пытался он показать свою важность и выглядел не очень солидно, без особой гордости во взгляде. Но была в нем и степенность, и собственное достоинство. Вот такое впечатление оставил о себе незваный гость. В те далекие времена было принято носить с собой в дороге какой-нибудь амулет, защищающий от беды. Некоторые путники были ими просто обвешаны. И наш незнакомец не был исключением. Он носил с собой посох редкой работы. Сразу было видно, что над ним трудился знающий мастер. Резная деревянная ручка украшала замысловатыми фигурками, которые выглядели весьма загадочно. Звери образовывали хоровод в сложном танце, и каждый из них занимал свое особое место. Понятно, что неспроста чужеземец ходил по свету с таким посохом. Но о точном назначении посоха его никто не спрашивал. Не принято тогда было лезть без спроса в чужую историю, спрашивать о тайном. Временами кажется, что странники сами по себе бродят по земле, гонимые невзгодами, что поиск лучшей доли заставляет их идти все дальше и дальше от родного порога. Но все ли они бегут от нужды и неудач? Одинокие путники чаще вызывают жалость, чем уважение. Совсем другое дело, когда человек проводит жизнь свою среди стен дома. Если крыша этого дома не протекает под дождем, то кажется, он вполне благополучным, состоявшимся. И нет дела окружающим до тоски в глазах у почтенного обладателя недвижимости, когда смотрит тот на почтовый тракт, ведь у него есть дом, и незачем ему в глаза заглядывать. Кузнец той деревни тоже был непростой. кованого железа даже тогда, когда казалось, что нельзя при температуре, достигаемой в его маленькой кузне, из обычного куска металла выковать хорошего меча. Но меч всегда проявлялся в раскаленной полоске железа и сохранял свои воинские свойства даже тогда, когда к нему непочтительно относились. Ржавый и несмазанный, он был грозен и легко находил свою цель. Важно отметить, что кузнец не сразу увидел качество резьбы на посохе странника, но посох все равно показался ему необычным. Даже подумалось ему, странник ли идет с этим посохом, или посох куда-то ведет своего странника. Вечер плавно переходил в ночь, и кузнец решил ложиться спать. Было принято тогда прекращать все свои дела ночью, потому что не может без солнечного света наполняться начатое дело красотой и силой, если только у хозяина своего возьмет чуть-чуть в долг, а вернет ли? Обладатель необычного посоха тоже готовился ко сну, но делал это весьма необычно. Посох свой он взмотал кусок ткани, испещренный странными символами, положил на пол на расстоянии вытянутой руки от своего места отдыха, как будто предлагал восстановить силы не только себе, но и ему. Кузнец спал беспечно, охраняемый стенами своего дома. Странник же даже во сне помнил о посохе. Ночь прошла без каких-либо проблем, и пришло время путнику вновь отправляться в дорогу. Он поблагодарил за ночлег, взял свой посох и неожиданно для всех стал ходить с ним вокруг дома кузнеца, как бы очерчивая круг. Посох в его руке стал то раскачиваться, то вращаться, словно неведомая сила писала им в воздухе таинственные письмена. Это странное действие произвело впечатление даже на обладателя посоха. Необычность происшествия нужно было как-то объяснить, и странник начал свой рассказ. Посох свой нашел он не сразу. Вернее, не сразу они встретились друг с другом. Ведь не только путник нуждается в хорошем посохе, но бывает и так, что и посох ищет себе хозяина. Есть вещи, которые должны перемещаться по миру, но сами этого делать они не могут. Вот и ищут они для себя подходящего спутника, способного нести их бережно, подобающим уважением и достоинством. Так и объединились пути путника и его посоха. Каждый из них существовал сам по себе, да и задачи в жизни у них были совсем разные. Странник постигал мир, а посох его менял. Так вот, дополняя друг друга, и шествовали они по миру. Посох был занят своим делом, а странник – своим. Но друг без друга им было уже непривычно. Долг у каждого свой, а путь – один. Время в пути проходило незаметно, без происшествий, но иногда посох вел себя пристранным образом. Он начинал раскачиваться и вращаться в руках путника, как бы давая ему понять, что в этом месте есть для посоха работа, и не нужно продолжать путь, пока эта работа не будет выполнена. Совершаемое им действие назвать работой можно условно. Не приводила она к изменению чего-то очевидного. Мир материи не претерпевал изменений, но события в нем меняли свой ход. Понимал ли странник происходящее? Думаю, что лишь отчасти. Он осознавал силу, исходящую из посоха, чувствовал свою сопричастность в производимых изменениях, но старался не объяснять себе и другим то, что, несмотря на все усилия человеческого ума, все равно останется за гранью понимания. Кузнец остался недоволен таким объяснением, ведь посох кружился вокруг его дома, место, с которым была связана вся его жизнь. И, производя чародейство над домом, посох менял и его судьбу. Что же делать? Вестник перемен зашел в его дом. Затем сами перемены дали знать о себе через вращение посоха. Но в чем они состоят? И как к ним подготовиться? Призадумался кузнец. Что может он поменять в себе и своей жизни? Что уйдет из нее? А что останется? Что было главным и основным? А что случайно нанес песок времени? Мерилом всего является случай. Ломает он привычное, изменяет, гнет, скручивает спираль, то, что было прямым, понятным и открытым, проверяя дела людей на их представление о важном и значимом. Дела-дела, что в них толку, если однажды в дом приходит вестник перемен и говорит, что привычному пришел конец, и что изменения неизбежны, что важное перестает быть таковым. И что же делал кузнец всю свою жизнь? Чем отличается она от тысячи других жизней, проносящихся рядом, тающих как лед под солнцем? Он умеет ковать железо. Любой гвоздь из-под его молота выходит в мир, словно заново рожденный. Старый приплавляется, превращаясь в бесформенную массу, заготовку для будущих изделий. И не каждый может придать этому требуемую форму. Тут нужен мастер. Мастерство кузнеца проявляется во время ковки во всю свою силу. Твердое в его руках становится мягким, податливым, а затем вновь приобретает жесткую форму, следуя за его волей. Кузнец может изменять частичку подвластного ему мира, но он не может изменить свою судьбу. Мощь огня и послушного железа не закрывали собой окружающий мир, и стены дома не казались чем-то обязательным и неизменным. Он понимал, что вокруг него бушует океан других смыслов и дел, и что его островок тихого благополучия не навсегда. Это понимание перерастало в ожидание, и, быть может, именно оно привело в его дом странного чужеземца с загадочным посохом в руках. Великих перемен желала душа его, хотела вырваться за пределы обыденного. Посох пришел к нему как знак пройденного этапа в жизни и как вестник неизбежных преобразований. Неважно, каким образом они проявятся в жизни кузнеца, их механизм уже запущен. Не слышно вращения шестеренок, но маховик предстоящих событий уже набирает обороты. Возле самого его дома росло дерево. Всю свою жизнь оно заботилось о нем. Напоминанием о призрачном мире лесных духов было оно. Возвышаясь над домом, оберегало его от избыточной жары летом, зимой прикрывало от ветров и вьюг. И у дерева была своя история. Однажды в дом кузнеца зашел самый обычный прохожий. Вроде бы случайно в его карманы попали неизвестные семена, которые он обнаружил перед самым своим уходом. Но не выбрасывать же их, решили они с кузнецом, и посадили в землю, дали возможности семени прорасти и проявить свои качества. Дом кузнеца стоял на окраине деревни. Друзьями стали кузнец и дерево. Было оно как бы посредником между кузнецом, его домом и бесконечностью трав и деревьев. Решил кузнец спросить у дерева совета. Как быть ему? Что делать дальше? Долгие годы дерево давало ему чувство покоя, примиряло с миром, вопреки недовольству и капризам человеческого ума. Ведь дереву некуда спешить. Оно крепко связано с землей своими корнями. Лишь только то, что является неизбежным, занимает его думы. То, что уже есть или проявляется в реальности. Предложило ему дерево оставить дом, прошелестело своей листвой о прощании с родными и близкими и о трудностях предстоящего. Но нужно, отправляясь в путь, взять с собой кусочек металла, оставшегося после изготовления его самого лучшего меча, и нести его с собой до самых дальних стран и вернуться с ним, чтобы защищал он путника в пути. Лучший меч – тот, который вместил в себя все мастерство кузнеца, его опыт, старания и готовность к победе. Побеждать – такова его главная задача. И если нет в мече этого свойства, то не может он быть отдан воину, а лишь оставлен для украшения старинных замков среди других рыцарских доспехов, свидетелей не воинской славы, а тщеславия их владельцев. И решил кузнец выковать свой лучший меч, наделить его качеством победы, способностью всегда добиваться ее, преодолевая любые трудности и невзгоды. Легко ли воплотить это в металле? Легко ли вместить в лезвие клинка всепобеждающую мощь огня и дар преодоления? Сам мастер должен обладать этими качествами в избытке. Только так сможет он передать эти свойства души металлу. Развел кузнец огонь в своей кузне, завел беседу с огнем о победе, о неизбежности достижения истинной цели. Не должен меч давать силу без правильного понимания ее приложения. Ведь только тогда достижение цели оправдано и желанно. Ковал кузнец меч, ковал свою победу, изливал в раскаленный металл мудрость, полученную им от предков воинов, проявлял хранимую в глубинах своего сознания память рода, всех тех, кто защищал этот мир, наполнял его радостью постижения. Спрессованный опыт – вот что такое настоящий меч. Опыт, раскрывающийся во взмахе меча, несущий смерть и разрушение. Ведь не бывает нового без изменений, а изменения – это очень часто чья-то смерть. пусть даже это и смерть надежды. Безупречности учит меч, напоминает об ответственности, о том, что принято решение делать мир другим, и эти изменения бывают необратимы. Делая меч, делает мастер и самого себя. Самого себя меняет, наполняясь проявленными в работе свойствами. И кусочек, оставшегося от меча металла, тоже несет эти качества и помогает его обладателю преодолевать моменты трудности и преграды, от которых испуганный ум человека уже отказался. Выкованный меч не должен оставаться в доме, сделавшего его мастера. Нельзя оставлять заложенную в нем энергию без движения. Не принесет она мира и покоя в дом кузнеца. Уйти должен меч в свой путь, ведь и ему нужно стать тем, что несет перемены, неизбежность которых определена не нами. Меч отправится в мир людей, так же, как и посох странника однажды стал гулять по свету, изменяя своего попутчика и окружающих. И вырезавший этот посох мастер тоже хранит его частичку, ведь следы от настоящей работы всегда остаются. Отправился в свой путь посох и его таинственный странник. Отправился в путь меч, выкованный мастером. Проезжающий мимо его дома юный всадник попросил воды, но, увидев меч в доме кузнеца, не смог оторвать от него взгляда. Так и произошла встреча меча со своим воином. Куда пошел кузнец, неся с собой свой амулет, кусочек металла, спрессованного в него способностью побеждать? Вернется? Узнаем. Дорога хороша в своей бесконечности, но даже она возвращает путника назад, к дому, к самому началу его пути. Сохранит ли мастер в своих странствиях частичку того, что бережет память об огне его кузни и работе души, ковавшей победу другому? Подарит ли ее кому-нибудь, как беспечный сувенир? Кто может знать наперед о поступках мастера? Ведь на то и дорога, чтобы проверять ценность всему. Идя по пути, кто-то опирается на посох, другой верит в силу своего меча или защиту амулета, прикрепленного к шнурку вокруг шеи, а иным бывает достаточно и своего сердца, вмещающего в себя весь мир. И каждый вправе опираться на что-то свое, родное, независимо от того, где находится эта опора.